Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, почти 06, да, но это не отменяет того факта, что сегодня пятница, 5 августа. Пятница хорошо, 5 августа не очень. И не только потому, что по всем этим самым там народным приметам уже нельзя купаться, да, или это можно делать с осторожностью, ну, и потому что еще конец лета все ближе и ближе, хотя нам наши эти самые поднадзорные синоптики что-то начали говорить другое совсем. Вот, но суть... Не о том, будем следить за последним месяцем лета. Я надеюсь, лет хотя бы не последний у нас с вами. Вот. Но в любом случае, да, будем наслаждаться каждым днем и каждым часом. И каждой, собственно, минуткой, да. Вот, что хочу вам еще рассказать по этому вопросу. Да, по этому вопросу, в общем, сказать мне вам есть что про погоду, но давайте сначала с технических каких-то я начну наших деталей. Итак, трансляция у нас идет ВКонтакте. Трансляция у нас идет в самом непосредственном Телеграме. Скорее всего, идет в Ютубе, но учитывая тенденции работы с Ютубом, например, работы с Ютубом с известным этим блогером Пучковым, Дмитрием Гоблином, да, я думаю, что Ютуб у нас с вами в меньшем приоритете. Поэтому, соответственно, мастер меня поправляет, заключительный месяц лета. Да вы знаете, на словах-то заключительный, хоть полуфинальный, хоть какой, но есть же ощущение, что после него сентябрь. Вы там начнете это вместе с Шафутинским переворачивать календарь, вот, а потом холода, и потом и все, да. И опять зима. Поэтому все-таки по эмоционально могу вам сказать, что очень жалко, что у нас лето-то так недолго, да. Вот, про трансляцию ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте, говорит Москва 94FM, 94.8FM, прошу прощения, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», подписывайтесь, если еще нет. Заодно можете подписаться на мой телеграм-канал, называется «Асафов», да, достаточно просто. Ну и у себя на странице ВКонтакте я тоже выкладываю трансляцию, если вам так удобнее. Обычно, когда я захожу в эту трансляцию, там всегда есть... Светланы, две наших зрительницы. Но сейчас я что-то наблюдаю, что их нет. Видимо, пятница, конец недели. Они уже, видимо, слушают нас по радио и находятся где-то в пути. Хотя, возможно, еще придут. Вот, на Ютубе, как обычно, эти самые, вы же знаете, да, способы коммуникации стандартные. Это говорит МСК-бот, в Телеграме поиском находите и пишите мне в Телеграм. «Надоела эта жара», пишет Брест, «хочется холода». Да съездите куда-нибудь, где холод есть, вам сразу перехочется. Вот, значит, это говорит МСК-бот, да, такой Телеграм-канал, туда вбиваете, ну, не канал, да, бот, вбиваете в поиски, да, и сможете мне писать. «Вчера беседа с гостем была чрезвычайно увлекательна. Пожалуйста, делайте еще». Не был я вчера в эфире, Савелий Михайлович, дорогой. Позавчера была у нас беседа с гостей из партии «Новых людей», из «Новые люди». И я намерен в ближайший месяц, да, поскольку у нас 11 сентября, с 9 по 11, выборы, да, буду таскать различных политических субъектов и намерен скоро это начать делать. Единственное, что, да, сразу заранее повинюсь и покаюсь перед вами. Следующей неделе у меня вся в разъездах по нашей богоспасаемой родине, и поэтому вы от меня чуть-чуть отдохнете. Таких перерывов не было давно в нашем с вами общении, но вот пришло время, так сказать, вас покинуть на недельку. Вот, но после того, как я вернусь, я вас этой политической разной братьей, да, хотел сказать сволочью, а потом подумал, не обязательно же там сволочь, там и приличные люди есть. Вот. Соответственно, буду вас мучить, да, будем общаться, будем спрашивать, потому что, ну, я вижу, что интерес просыпается, и социология это показывает, что к политике просыпается, к нашей местной, в том числе и московской. Вот. Не сказал про смс-сообщение же, да? У нас есть способ еще общения смс-сообщениями. Вот человек пишет, ну, он вот явно хочет меня как-то задеть, видимо, да? Но я, честно говоря, не очень понимаю, в чем тут ирония. Может, вы объясните? Я не очень, что называется, да, видимо, сегодня проницателен. 498-й в смс-сообщении, который он послал по номеру 8-925-88-88-948, пишет: «Судя по вашему виду, в жару замерзаю, а в стужу горю». Ничего не понял. Но я считаю, что тепло лучше, чем холод. Хотя к холоду я отношусь достаточно спокойно. Я практически не мерзну зимой. Ну, такая специфика у меня до организма. Но я вот люблю, когда тепло. Когда не надо надевать лишнюю одежду. Когда, ну, в общем, когда комфортно. Девушки красивые по улицам ходят. Они и зимой красивые, но, знаете, есть ряд обстоятельств. Так, значит, что еще? Почему мы не можем пользоваться вражеской платформой YouTube до последнего момента? Главное, контент, а не платформа, подпускание, потом там все вычищают. Вы вольны пользоваться чем угодно. Вы, по-моему, вольны пользоваться чем угодно. Я, ну, просто не вижу смысла, да, вкладывать усилия в платформу, которая рано или поздно, да, политически нас с вами зачистит. Так. Оставьте жару. Оставьте жару. Василий, у нас какой-то вот пользователь Василий все припоминает мне то, что я иногда зеваю в эфире. Василий грешен перед вами, перед всеми остальными. Есть у меня, да, вот расскажу. Я уже вижу, что у вас спорт следить за мной. Расскажу обстоятельства, чтобы вам было следить удобней. Я действительно достаточно рано встаю, действительно сплю очень немного, и у меня есть несколько критических точек по дню, когда вот эти самые циркадные ритмы, да, друг на друга наезжают. И одна из таких точек, почему, сколько бы я ни спал, вот сколько бы я ни спал, сплю я 4 часа, сплю я 5 часов, сплю я 6 часов, или страшное дело, я сплю 7 часов, такое бывает очень редко, обычно это 4-5-6, 4-5-5,5 даже. У меня вот есть несколько точек по дню, когда это срабатывает. Я прям вот их уже установил по времени, по хронологии. И 18:20-18:25, чем бы я ни занимался, был бы я в эфире, и там где-то еще я находился, на меня накатывает приступ, да. Я, как вы знаете, не пью кофе, да, и вообще не употребляю никаких искусственных, там, естественных и других возбуждающих, да, средств и препаратов. Поэтому приходится справляться своими усилиями и вашей внимательностью, потому что я понимаю, кого-то из вас задевает, кто-то пишет мне на это гневные сообщения. Ну вот, учитывайте, что 18:20-18:25 этот Асафов может опять закатить свои глаза видеотрансляции и зевнуть. Сволочь такая, ну что, давайте позволим ему иметь и такие недостатки. Итак, значит, что, традиционные рубрики, да, у нас их две, как обычно, сегодня не исключение. Итак, погода. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС, видимо, не в звании полковника, а в звании пониже, но тем не менее ведущий, Александр Синенков. Начиная с воскресенья температура будет понижаться, потому что в воскресенье пройдет холодный атмосферный фронт. Уже в понедельник только 23, во вторник тоже 23, вся первая половина следующей рабочей недели 22-24, кратковременно грозовые дожди. Видимо, они приняли решение, плохие новости, докладывали вы, ну, младшие по званию, потому что вслед за ним выходит главный, уже не ведущий сотрудник, а главный специалист Центра погоды ФОБОС, известный нам Евгений Тишковец, говорит нечто иное. А он говорит: на старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29, дальше будет больше. Ну, и тот, да, говорят, в принципе, да, по делу не противоречиво. Но я вижу, что гонец, который приходит, приносит плохие новости, да, он в звании пониже. Так, генерал от инфантерии синоптической, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В предстоящую субботу, 6 августа, в Москве и области ожидается очень жаркая погода с температурой до плюс 34 градусов. В воскресенье столбики термометров опустятся, возможно, сильные дожди и грозы. И да, выпущено штормовое предупреждение. Оно так и называется. Предупреждение об опасной погоде, сильной жаре. При температуре выше плюс 30, плюс 30 жителям мегаполиса особенно тяжело. А вот с понедельника меняются циркуляционные условия. Циркуляционные условия. И по-прежнему воздействие антициклона, но Москва уже будет находиться в холодной части этого антициклона. Ну, то есть они вот выдвигают вперед для получения претензий Александра Синенкова. Ну вот, какой вывод мы можем сделать? Жарко будет на выходных, и это хорошо, несмотря на дату, а по суевериям, да, уже нельзя в эту дату, после этой даты купаться, да, но, тем не менее, я думаю, что в выходные прогреется все настолько, что можно будет купаться достаточно эффективно, по крайней мере, в субботу. Игнат пишет, наконец-то это жаркое лето кончается, хочется зимы с минус 40. Мне рекомендуют, да, проверить здоровье, потому что, возможно, зевают от сердца. Вы знаете, я проверяю здоровье гораздо регулярнее, чем это делают обычные люди, поскольку это связано с, там, с мониторингом спортивных различных показателей. Вот, поэтому я про свое сердце и про все прочее знаю все. Можно ли в Черном море купаться? Думаю, конечно, можно. Почему нет? Ну что? Сегодня был немногословен наш основной спикер. Я вот почти утратил надежду найти в нашу рубрику «Трибуна», как я ее называю, каких-то содержательных спикеров. Иногда, конечно, спасает северокорейский лидер. Большая у меня надежда на китайского Вань И. Но я за ним стал следить более предметно, потому что, учитывая вот это напряжение имени Пелози, как ее вот еще называют, говорят, что вот как раз не Пелоси, не Пелоси, а Пелози она правильная. Вот, и там есть какое-то к этому объяснение, да, с этой, с этимологией фамилии. Вот, и на эту тему, да, радикализируется повестка, и господин Ван И, это представитель китайского МИДа, становится тоже в риторике интересен. Но, тем не менее, пока еще у нас наш традиционный спикер Дмитрий Анатольевич Медведев тут в телеграм-каналах встретил его такое очередное, ну, не то что прозвище, да, народное, это самое название, «Железный Димон», да, вот мне понравилось, «Железный Димон». А, значит, итальянка, спрашивает Сергей Анна. Ну да, какие-то корни оттуда, да. Дмитрий Грозный. Не, «Железный Димон»-то лучше. Ну, мне кажется, содержательнее. Итак, Дмитрий Анатольевич Медведев. Конфликт на Украине – самый опасный момент для Европы со времен Второй мировой войны. И нельзя допустить, чтобы Россия победила, заявил генсек НАТО Столтенберг. У него плохая память. Забыл, кто победил тогда во Второй мировой войне. История повторится. Потому что здесь, конечно, Столтенберг прямо в лужу, да, с размаху, и Дмитрий Анатольевич его на этом поймал. И еще, он ВКонтакте, да, после того самого взлома, который мы толком так и не обсудили, нас смыло другой повесткой, может быть, как-нибудь вспомним, что там написал Дмитрий Анатольевич, так что возбудились и казахи, и все другие. Но это только был не он, да, это, соответственно, взломщики написали, чтобы спровоцировать, на него накинуть там и так далее. Вот, значит, ну, он стал площадку использовать, что же он пишет там? Он пообещал отомстить за удаление канала Гоблина в Ютубе. Аккаунт Пучкова, Дмитрия Пучкова, заблокирован за нарушение правил сообщества. Весь контент он заранее, конечно, перенес, но вот заблокирован. «Держитесь, тезка, мы за вас отомстим», написал заместитель главы Совета Безопасности в группе Пучкова ВК. Его аккаунт взломал известный хакер Джек Дэниелс, да, Вильям Лоусон еще есть, или Маккаллан, да, вряд ли он употребляет именно такие напитки. Вот, «Всадник апокалипсиса» звучит лучше, Сергей Михайлович считает, Iron Demon, да. Ладно, в общем, сказал, последим. Но я вот все-таки не оставляю надежду разнообразить нашу эту рубрику. Потому что вообще, конечно, меняется, да, и ритм, и жанр, да, и содержание высказываний меняется, конечно, политических лидеров. И, кстати говоря, вот сейчас это вспоминается дико, да, первого понесло-то. первого понесло. И господин Байден, если помните, он первый стал вот использовать лексику, которую, ну, даже Трамп очень так осторожно, да, он там журналистов мог отпинать. А, ну, не отпинать, не в смысле отпинать, конечно, не в физическом смысле, а их вот на грани этого самого оскорбления протащить их под килем. Вот, но по поводу там каких-то политических лидеров мировых, разве что доставалось господину Ким Чен Ину. Вот, даже он, что называется, следил за риторикой, да, не хочу употреблять других слов, более, так сказать, шаблонных. Вот, а Байден-то, соответственно, вообще перестал это делать, ну и пошло. И пошло, и поехало, и сейчас мы наблюдаем разное. Причем, ну, не всегда это плохо, да, это просто новое. Я вот часто говорю, да, что политический язык должен быть понятен людям, потому что он как бы для людей, а не для того, чтобы политики между собой умничали, да, бросаясь различными там измами, концептами, да, там, как кого, митингами, в смысле встреч и так далее. По-людски надо, по-человечески разговаривать, уж в конце концов, для людей и про людей. Вот, но у этого бывают и различные изводы. Будем называть это такой новой, новейшей искренностью, да, новейшей искренностью. А, знаменитый рокетмен из Пхеньяна. Не митинг, а сход, не речи, не спичи тогда уж, Виталий Филий, а базар. Потому что не базар, Виталий Филий, а масть. Ладно. 5 копеек, комментирую, видимо, вот всех этих лидеров политических, да, считают, что это не новейшая искренность, а это перестали хрюканину свою фильтровать. Вот. Ну, я в восхищении от вашей лексики, ну, ладно. А, из таких мелочей, да, вот тоже сейчас достаточно много общаюсь с партиями, слежу за партийным контекстом, в конце концов, там, обсуждаем и ход нашей маленькой муниципальной кампании, и ход, безусловно, таких других политических процессов. И вот пошли... Пошли новости с партийного толка. Извините, я сейчас отвлекусь, не могу не отреагировать на юмористическое заявление нашего постоянного слушателя Виталия Фили, который спрашивает, а Байден кто по жизни? Да? Вот. Но если «Who is Mr. Putin» когда-то звучало, то, тогда ну, уже надо дополнять эту лексику. Да? Это мы с вами Пелози обсуждали, да? Там бабка нагнула Китай, вот это все. Да? Я смотрю, все-таки у нас политический язык почти в площадный превращается. И Виталий Филин, надо тогда писать не «кто по жизни», а что он за собой чует еще, Байден-то. Вот, кто по масти, вот Сергей добавляет, да. Данная хрюканина, пишет нам Тошимин, создана и или распространена поганым жалом, не закусившему дела и или выполняющему функции штрибана. Гениально, гениально. И ладно, давайте про партийные новости все-таки. Вы тут слышали, да, что коммунисты с эсерами пытались объединиться, а точнее наоборот. Причем эту новость, если помните, да, ей достаточно много времени, и у нас ее породил в эфире Сергей Михайлович Миронов, когда был у нас в гостях, и он сказал, что извечная, ну не так он сказал, конечно, но я уже не помню точные цитаты, но он сказал, что мечта справедливой России, да, и причем, ну, ее исполнение неизбежно, это объединение с коммунистической партией. Цели одни, вот это все одно, задачи одни, идеология одна, и, в общем, надо быть вместе, как справедливая Россия, что там еще за правду и патриоты. И да, коммунисты тогда и в нашем эфире, и не только в нашем, да, отрицали это и руками, и ногами, да, сейчас уже там полегче. Они говорят, ну, выполняете наши правила, у нас есть правила, сливайтесь с нами до степени исчезновения, и тогда мы, соответственно, работаем. Но это пока отговорки, тем не менее, такой шум идет. Шум идет об, как говорят специалисты, об как бы укрупнении партийного поля. Я, честно говоря, не думаю, что оно там в каких-то там понятных категориях таких произойдет, но тем не менее, вот еще один факт, который вполне может оказаться вероятностным. В ЛДПР опровергли сообщение об объединении с другими партиями. «Ох уж эти источники, чего они только не расскажут», написал в своем телеграм-канале заместитель руководителя фракции, председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Как осведомленный источник вангую, что с выборами будет то же самое. Смотрите, вангует Ярослав Нилов, а был-то приличный человек. «Достойные результаты и никаких динамичных псевдообъединений», — продолжил он. «Потому что почти за треть века своего существования у партии в этом никогда не было необходимости. Ранее в СМИ появилась информация о возможном объединении ЛДПР с другими партиями после выборов, если их результаты окажутся неудовлетворительными. В частности, с Родиной и Гражданской платформой их лидеры входят в Думскую партию ЛДПР». Вот человек, вот явно, соответственно, да, не понимает, как вождь работал. Что бы сказал вождь? Вам Кадыров сказал, что будет две партии в стране? Единая Россия и ЛДПР. Сказал. Что это значит? Это значит, что объединение может быть, что все эти партии войдут в ЛДПР, выкинут свои там эти вывески, да, и войдут. Вот это была бы логика Жириновского, и она бы абсолютно, да, подходила моменту. А то, что, ну, в этом никогда почти не было необходимости, этого не будет. Да посмотрим итогом выборов. Потому что реально, да, этот самый Журавлев, я не могу, честно говоря. Когда я вспоминаю Журавлева все время, да, вот как это, не надо думать о красной обезьяне. Я все время вспоминаю черепаху где там, да. Журавлев, он же во фракции ЛДПР, вот, хотя лидер партии, так что... Вот, я считаю, что партий, конечно, должно быть больше разных, так лучше, вот, но бывают разные обстоятельства. Посмотрим. У ЛДПР нет вариантов, считает Георгий, Джордж. Это была партия одного актера, теперь их не слышно. Да нет, вполне себе активно. Вполне себе активно есть, посмотрите, он с Луцки, с Кадыровым встречается, да, и, в общем, я, честно говоря, не готов с вами вместе считать, что партия закончилась. Она поменяется, безусловно, да, поскольку очень многое она выбрала от лидера, да, и, конечно, пришло время модернизации, но никуда не денется. Как-то мало верится Виталию Филиеву объединение КПРФ с праворосов. Цели у них вроде одинаковые, поляну социального популизма вместе делят. Я бы сказал, держат, ну что значит делят? Коммунисты будут поярче, повеселее. Ну да, это лось, кабан, вот это все... На карачке встал силуэт, выстрелил на опережение, да. Да нет, конечно, и там есть хорошие и разные люди. Я, честно говоря, не знаю, какая у них политическая целесообразность объединяться, но посмотрим после выборов. Хотели недавно слухи, Сергей пишет, что Журавлев недавно размотался на байке. Понятно, да, что это значит? Разложился еще, говорят. Ну, то есть человек попал в аварию на мотоцикле. Уже оклемался, судя по всему, да. Я, по-моему, видел, что он был в защите. Вроде там все нормально с ним, чтобы он был здоров. Успею буквально одну новость вам сообщить. Да, мы уже о ней говорили. Это выход России из МКС. Сегодня дали подробности, Крикалев дал, да, о том, что это может быть и 25-й, и 30-й год, и не обязательно 24-й. Техническое решение, конкретное решение будет приниматься, исходя из технического состояния. Вот, что это будет после 24-го, ну, там, 24-й лист совершенно не точно. Никаких партнеров мы не уведомляли пока. Вот, ну, и, то есть, это вызвало ряд обсуждений. Посмотрим, как будет. Много про это было информации, да, подождем, потому что тема... Космос вообще интересная тема. Вот, и, на мой взгляд, нам нужно, как... Общество, как стране, да, найти мечту не только в восстановлении потребления различных товаров, да. Поговорим о других темах, новостях после выпуска новостей. Давайте новости послушаем.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Это 5 августа. Мы с вами обсуждаем новости, и, наверное, можно даже на самом деле какие-то отдельные моменты не обсуждать, но есть интересное, то, что меня заинтересовало, да. То, что меня заинтересовало, я поэтому обращаю ваше внимание, хотя бы справочно, да, чтобы в дальнейшем Да, из этого можно было делать какие-то выводы, да, если это вообще возможно. Вот, например, сидел, никого не трогал. Это самый президент Мексики. И на фоне всех высказываний, как там хрю, вот что-то хрюку, да, как-то, я забыл уже это слово, которое наши слушатели мне написали. На фоне всех замечательных высказываний сделал свое, достаточно интересное. Он попросил на площадке ООН, да, выдвинуть инициативу о 5-летнем перемирии, когда никакие страны не будут способствовать конфронтациям и войнам. Это местный «Эксельсиор» там написал, есть там такая газета. Он сказал, что мир в последнее время столкнулся с множеством кризисов. Вот и пандемия. Боевые действия на Украине, напряженность вокруг Тайваня, торможение экономического роста, глобальная инфляция, и чтобы им противостоять, нужно перемирие. Точкой отсчета призвал считать прекращение российско-украинского конфликта. Вот закончить, и все, и дальше 5 лет. Инициатива ООН должна быть, коснуться должно и торговых, и обычных конфликтов, должно стимулировать производительную деятельность, создавать рабочие места, заботиться о бедных, стремиться к сотрудничеству стран и народов в целях их развития. Можно было бы, по мнению Лопеса Обрадора, попросить США, Россию, Китай принять его предложение. Ни одно правительство в мире не может и не должно действовать безответственно. На всякий случай напомню, что эти самые санкции он не поддержал. Ну, в смысле Мексика, да, так же, как Аргентина и Бразилия. Но вот развлекает нас подобным высказанием. Такое ощущение, да, что это... Пап, мам, не деритесь, а то я буду плакать. Да, вот у меня какая-то такая ассоциация. DIT пишет. Александр, многопартийность теории блага, но... Новые люди позавчера сплошное к вам сочувствие за такие свиристели. Вы знаете, они научатся. Это хорошо, что они учатся. Ей 25 годиков-то, да? Это хорошо, что она вот уже имеет какие-то амбиции, что-то пытается, куда-то идет, вон... Целый городской руководитель парламентской партии. Это на самом деле много. Там раньше такими людьми были очень какие-то важные, солидные, возрастные, заслуженные. Да? Это значит, что вот у нас вот тут хотя бы, да, дорогу молодым. И я думаю, что у них есть будущее. Да? Хоть, конечно, нам как молодежь и не нравится. Но не очень она пока не понимает. Не очень она пока еще. Но она научится. Научится сейчас через горнило московских выборов, пройдет, нюхнет нашего с вами любезного отношения, когда позвонит она в дверь в своем районе, в котором она пойдет избираться, в своем избирательном округе, где домов 16, да, этих, как они называются-то, есть же какие-то специальных названия. А многоквартирные, МКД, МКД, да, по многоквартирные дома, вот она пройдет по этим МКД, за каждой второй дверью будет ждать либо приглашение к адюльтеру, да, либо плевок, либо еще какой-нибудь. И только бабушки, которые у нас политически заинтересованы, будут слушать ее в надежде, что вместе с листовочкой они получат от нее что-то полезное. Да, или наоборот решат их проблему космического масштаба, да, например, я не знаю, там, выселят из этого конкретного подъезда всех алкоголиков и проституток, которых насчитывается примерно 6, да. Вот, и пройдет она через это, и получит политический опыт, да, такой реальный. А если изберется, так еще и поучаствует в решении проблем тех самых бабушек и тех, кто за нее проголосует, и накопит политического опыта, и поймет, для нее политика или нет. Я вот для себя, например, однозначно понимаю, что я общение с таким количеством людей, решение их проблем, да, ну, сложно мне с этим, да, поэтому представлять интересы людей, обладая мандатом депутата любого уровня, да, наверное, это не мой путь, вот, но то, что они идут, у них желание, да, у них потребности реализовать себя, это хорошо, хотя, конечно, нам с нашего мудренного-то дивана кажется, что это, ты что вообще пришла-то, ты что понимаешь, какая политика, какая партия? Иди ищи борщи вари или что там делать. Я буду звать и мудрых, опытных, и вот таких амбициозных. И я считаю, что это правильно и хорошо. А там за дверью квартиры многоквартирного дома Политический эксперт с дивана, пишет нам Виталий Фили, который калибры с дивана запускает. Именно он. И как рассказывает, да, я же общаюсь с кандидатами от различных партий, да, и люди прекрасные существа. Вы знаете, какие изощренные оскорбления люди придумывают для тех, кто им звонит в дверь с целью поговорить не как запрещенные в России свидетели ЕГЭ, а просто, да, вот что, скоро выборы, я кандидат, хочу вот вам рассказать, как надо нашу жизнь поменять. Они его посылают по матери, да, в большей, ну, чаще всего, короче, это происходит. Я считаю, что это закалка. Это закалка. Вот. Так что, собственно, многопартийность – благо. В этом смысле. По поводу выборов еще. Западные СМИ тут пишут, что в ряде штатов в ходе праймериз кандидаты, поддержанные Трампом, побеждают. 5 штатов целых. Результаты показывают, как считает Financial Times целый, что Трамп продолжает оказывать влияние на республиканскую партию, по крайней мере, в этих штатах. Всего он поддержал 200 кандидатов, вот, и, собственно, я так понимаю, надеется, да, на некое возвращение. Политика, это издание такое, Политико, в отличие от Financial Times и Wall Street Journal, считает, что, наоборот, влияние Трампа уходит, это остаточное явление, тем не менее, борьба внутрипартийная достаточно напряженная. Значит, вот, например, на Мичиган Питер Майер, который за импичмент Трампа голосовал, проиграл стороннику Трампа Гибсу. Причем в натоненького, да, 48,2 на 51,8. Вот, ну вот политика делает вывод, что не тащит больше Трамп. Но, тем не менее, да, какие-то успехи есть. Последим. Последим, да, как это будет, хотя это, в общем, не наша там повестка, но это достаточно интересно. Вот. Что еще вам сказать по этому вопросу? Поэтому, наверное, все. Так, папа, мама, вы правы, спровоцируйте происходящее в мире на человеческие отношения, все станет ясно. Ну, это понятное упрощение, но нам понятно с вами. А почему так говорят за дверью? Да потому что депутаты ничего не делают, выбрались и все, людей обманывают. Я ваш никнейм, да, как вы себя подписали, я-я, да. Я вот когда говорю там я, получается, как будто к вам обращаюсь. Вы знаете, я много знаю депутатов различного уровня, депутатов Мосгордумы, депутатов Госдумы, депутатов муниципальных, вот, и могу сказать, что обобщать нельзя. Вы попробуйте сходить в приемную к кому-нибудь из них, да, и с какой-нибудь конкретной проблемой. И есть депутаты, которые в лепешку разобьют, чтобы вам помочь. Причем вот со всех перечисленных уровней, да, я знаю таких. Есть, конечно, особенно на уровне Госдумы, депутаты, которые вообще на территорию не спускаются. Есть такие. Вот, как кому-то не повезло, да, вот. Но и муниципалы, и в Мосгордуме, да, мне кажется, там с этим попроще, поинтереснее, получше. Хотя, конечно, все, мы знаем, да, что все чиновники, все депутаты и все вообще коррупционеры, воры и так далее портят жизнь трудовому народу. Это прям базовое у нас такое понимание. Значит, идут переговоры Путина и Эрдогана, повестка там та же, зерно, перезагрузка двухсторонних отношений, точнее, новая страница, там, про турецкий поток, который функционирует, и газ, да, про Аккую. Аккую — это атомная электростанция. И, в общем, Путин сказал о том, что будут и новые проекты. Ну, в том числе и Аккую, и турецкий поток, который работает без сбоев, и, видимо, будет продолжение. По Сирии есть готовность обсудить проблемы. Проблемы есть. Ну, в целом, встреча проходит, судя по всему, да, в таком дружественном ключе, и меморандум они будут подписывать о развитии. В дальнейшем посмотрим, что там напишут. Чтобы попасть на прием, надо постараться. Согласен, есть, но им не дают. Вы знаете, да не надо стараться, все сейчас открыто. Напишите ему там в социальной сети ВКонтакте, он с вами договорится. Но нет уже такого, чтобы депутат районного уровня, если он слюну не пускает, да, а как бы связанным там мысли это говорит, да, он с вами не встретится и как-то не выслушает. И с госдумовскими чуть посложнее, но тоже не так сложно. А я из тех кандидатов, Юрий пишет, голосую только за тех, кого знаю лично. А для многих это просто трамплин для прыжка дальше. Вы знаете, опять же, согласен с вами, но частично, потому что трамплин для прыжка дальше, да, это, ну, наверное, какое-то депутатство серьезное. Трамплин муниципальное депутатство, кроме как в, там, в развитии собственной активности в помощи людям, я, честно говоря, не очень представляю, куда. Я знаю нескольких муниципальных депутатов, которые, ну, когда-то были муниципальными депутатами, а сейчас, ну, они доросли там, да, там, уровня, там, я не знаю, замминистра, да. Но это единицы и, скорее, исключения. А по большей части, да, люди это используют, ну, вот в качестве реализации там своих политических и общественных устремлений. Вот, я не знаю просто, куда это трамплин, куда можно прыгнуть с трамплина муниципального депутата. Разве что на шлагбаум там, как бы. Они шлагбаумами просто занимаются, помогают шлагбаумами. Вот. И по поводу знать лично, вот это правильный ход. Джон, как его там, JFK, да? Джон Фицджеральд, по-моему, Кеннеди, да, говорил, что избирательная кампания — это череда рукопожатий. Сколько вы руку пожмете, столько голосов будет у вас потом в корзине. Я считаю, что он абсолютно прав, что у нас вот депутаты пытаются, там, не знаю, кандидаты квадратно-гнездовым способом, да, там, газетами, какими-то билбордами, роликами на телевизор. Ты иди к людям. Если ты с людьми честен, то тебя тогда ждет, ну, в общем, вероятность успеха выше. Вот, ну, разные у нас есть депутаты в стране, у нас вообще их, да, достаточно много, по-моему, 16 тысяч я последний раз считал, по-моему, у нас 16 тысяч одних депутатов в стране. Но это не так много, кажется, да, но все равно так-то армия. Вот, и разные они очень, а то, что голосуют за тех, кого знаю, да, да, их надо узнавать. И тогда появляется смысл голосовать. Какой смысл голосовать просто за фотографию или за то, что написано там где-то, что он хороший парень? Хороший парень, как мы с вами знаем, это не профессия, да? Это просто некое свойство, которое никак на его компетенции, как принято говорить, да, не влияет. Он может быть замечательным человеком, но не мочь решать никакие вопросы, никакие проблемы. Тогда в чем его депутатство-то? В чем смысл? Ну, хотя, наверное, какой-то есть. Ладно, это я отвлекаюсь, да. Мы, кстати говоря, будем с вами периодически. Я знаю, что эта тема скучная. Я знаю, что эта тема такая, да. Выборы, какие-то депутаты, партии. Давайте лучше, что там Эрдоган, да. Какую гадость нам готовит на пропеллерах Байрактаров, да, нам несет. Вот, но это влияет на нашу жизнь, да. И кажется, что эти там 12-15 человек в районе, да, вообще ни на что не влияют. Влияют, особенно если вам нужна помощь, да, это один из каналов ее получения. И чем дальше, да, тем вот вес политических институтов у нас, он увеличивается. Он и меняется, с одной стороны. Казалось бы, раньше губернатор — это вообще небожители, где он есть. А сейчас они спокойно с людьми встречаются, эфиры ведут в социальных сетях, на вопросы отвечают, плачут, бывает. Вот, поэтому, ну, меняется ситуация, и, мне кажется, важность растет. Самая элита засела со Феди, Сергей считает. Вы знаете, я считаю, смотря с какой стороны элиты их называть-то. Так-то это пенсия, по большей части. Заслуженные люди, заслуженные решения в законодательстве. Всех депутатов находят в кустах кринжовника. Виталий Филипп, согласился бы я с вами из иронических соображений. Ну, разные люди есть, и очень хорошие тоже. А влияет ли как-нибудь физическая красота человека на то, что его выберут? Конечно же, при одной и той же подготовке уровня знаний кандидатов. Вы знаете, харизма и эмпатия влияет. Внешность — такой вопрос. Тут вот я тоже много это изучал, и мы с вами говорили. И мы с вами говорили об этом, что вот как голосуют за женщин. Казалось бы, да, женщина, да, за женщину должны голосовать все. Мужики, с понятной точки зрения, смотрите, да, женщина среди этих скучных... хрюканин, да, очень слово мне понравилось, в галстуках и пиджаках одинаковых. Вот какая-то, да, женщина, ну, там, ну, может, кому-то там она не совсем понравилась, но тем не менее, да, какое-то разнообразие. И женщины должны, да, ну, вот мы, женщины, должны поддерживать своих. И это помогает, смотрите, девочка среди этих рож, надо ее поддержать. Как бы не так. Вот как бы не так. Да? А дело в том, что мужики действительно, да, голосуют, в том числе и эмоционально, как это ни странно, да, и они могут проголосовать за женщину. Потому что она женщина, потому что это необычно, потому что рожа у этого отвратительная, этот вообще на алкоголика похож, а про этого я что-то слышал. Да? Вот, а этот, ну, женщина, ну, женщина же, это женщина, ну. А вдруг там она станет депутатом, ну, что-то я с ней там, ну, познакомлюсь и так далее, неважно. Голосуют так, а что думают женщины? Куда эта сучка лезет? Ей что, не сидится? Мымра, посмотрите на нее, да? И голосуют против. Голосуют за кого угодно, только не за нее. А у нас избиратель с вами кто? Преимущественно подавляющий. Вы что думаете? Это 18-летний впервые голосующий парень, который решает повлиять на жизнь в стране путем там, голосования? Или умудренный опытом? Умудренный опытом, повидавший виды, 40-50-летний мужчина, состоявшийся гражданин, налогоплательщик, который точно знает, кто может управлять, да, а кто не может. Да. Да нет, у нас избиратель 35+ женщина, домохозяйка, по большей части. И когда красивая женщина, вот командор Дринкенс пишет, буду голосовать за красивую женщину, если уж меня будет иметь женщина так или иначе, да, то пусть хотя бы красивая. Вот, и вот этот наш стандартный социологически охватываемый избиратель 35+ домохозяйка видит это. Куда это мымра? Что это такое? Нет, конечно. И девушке, женщине в любом случае сложнее. Есть, правда, исключение. Есть, правда, исключение, когда женщина в возрасте. И когда она в архетип, да, такой учительницы или матери попадает, которым верят. Ну, вы знаете, бывает лицо у женщины там старше средних лет, но вот вызывает доверие. И тогда, да, голосуют охотнее, да, но это проявление других чувств. Вот, и я к чему все говорю? Что наши с вами сограждане, они выбирают нерационально. И возвращаясь к... И поэтому там вот те избирательные технологии, которые часто обсуждают, да, они сродни какой-то магии, да, что вот за мужика в красном галстуке голосует 16,5%, а если галстук синий, то 14,2%. Конечно, красный галстук. Бабах, у всех красные галстуки, да, на этом избирательном округе. Надо придумывать что-то. Так, почитали. Давайте какую-нибудь американскую книжку про выборы откроем. Так, смотрите. Если у него пиджак на плечо, а не надет, да, вот так он на пальчик его через плечо закинул. Так, смотрите, американцы пишут, что это демонстрирует открытость. И в штате Висконсин там традиционно чувак с такой фоткой набирает не там 17,5, да, а 21. И вот, и смотришь, и прямо вот видишь, да, то есть, поскольку я это знаю в силу, там, деятельности рабочей, да, вот, а люди-то для себя каждый выбор это открывают, и вот видишь, бабах все в красных галстуках, понятно, бабах все волосы красят потемнее, да, потому что прочитали, что за блондинов хуже голосуют, бабах! Половина через одного увидели, что другие в красных галстуках, на следующих листовочках своих у них пиджак закинут, они демонстрируют нам открытость. Ты пузо сгони сначала открытый, потому что написано, что ты, Крым, как жрать, ничего не умеешь, да? Вот, но тем не менее, это забавно, это смешно. Научили выбирать сердцем. Надо выбирать, конечно, как у нас в одной старенькой книжечке написано, по делам, да, по делам, вы знаете их. Пусть что-то сделает, попробует сделать. Вот, а то, ну, у нас либо на критике, я сейчас приду, всех разгромлю, все они, сволочь, мне ответят, или верьте мне, я способен построить здесь космодром, я обязательно это сделаю, нам же всем нужен космодром, вот, и я не знаю, вы что-то с этого получите. Выбор — это иллюзия, считает Виталий Филип, где нет демократии, а нигде нет демократии. всех депутатов, конгрессменов, муниципалов в Северном Тушино и Капотне, утверждает Бигбильдерский клуб и рептилоиды. Прокопенко мне свидетель. Вы знаете, конечно, есть у нас инерционные отношения. Мы же не верим в выборы абсолютно, да? Мы считаем, что все там... Там заранее куплено, продано, как-то еще, да? Ну вот потрудитесь просто для себя, да, почитать. Я, кстати говоря, для вас, наверное, в понедельник раздел открою на своем сайте. Что такое муниципальный депутат, с чем его едят, да? У меня там есть статья на эту тему, но она маленькая. Я вот хочу расширить, да, написать побольше. Вообще, зачем это нужно? Вот, и вы подумаете, да, вот вы лично мастер, или там Виталий Фили, да, или кто-то еще Тришкин Кафтан. Вот вы бы пошли на это. Вот вы бы пошли на, ну, вот на такой, ну, это, наверное, да, не очень сниженная лексика, это геморрой, да, это заболевание, да. Вы пошли бы на такой геморрой лично для того, чтобы избраться с вообще с непонятными целями, задачами. Вот вы получаете, да, вторую работу, да, будучи муниципальным депутатом. Поэтому те 6200 человек, за редким исключением, которые зарегистрировались муниципальными кандидатами на выборы муниципальных собраний города Москвы, я считаю, это отважные люди. Там есть цели у кого, кому нужна трибунка покричать, поорать, да, про Путина, еще про что-нибудь. Такие тоже есть, да. Ну вот, есть для кого-то там, ну, обеспечение каких-то собственных процессов поудобнее, да. Вот. А по большей части это люди, ну, либо которые не совсем там знают, что это, да, либо у которых есть четкий призыв помогать людям, хотя он выражается по-разному. Кто-то, наверное, людям помогать хочет, там, спасая их там, от чипирования. Да? В наше время обработать хорошенько рекламу, а потом будет выбор. Вы знаете, Василий, да, ну, какая реклама у муниципальных депутатов? У них там фонд компании по закону не очень большой, да и денег они не находят, как правило. Их много. Это очень маленький выбор. Они касаются нашего района с вами, да? Ну вот. Наших там нескольких домов, потому что еще каждый район распилен на избирательные округа. Фактически это наши соседи. Бывают, правда, люди странные весьма, да, и приезжают из других регионов избираться в Москве. Вот я считаю, они вообще не понимают, куда идут. Куда ты? Куда ты лезешь? Ну, зачем? Ну, и вот кажется, видимо, да, из города Энгельс Саратовской области есть такие, что стать муниципальным депутатом в Москве — это начало большого пути. И что вот стоит сейчас вступить в какую-нибудь партию, подхватить эту боевую песню «Мы вас всех спасем от вас самих же», да? Вот. И, собственно, это начнется. Начнется новая жизнь, страница перевернется, потом бабах, ты уже совфедя. В мундепы не пойду, только в Совет Федерации мастер считает. А у нас депутат Джефф Монсон, Сергей, да, пишет. В Краснодар-Горском районе, если я правильно помню. Да вы знаете, я вот с ним это так особо не общался, видел его на съезде «Справедливой России». Так ничего не могу сказать. Если у него есть что делать, что предложить, Господь бы с ним. Вот этот мандат муниципального депутата ему и с его занятиями детским спортом поможет и помогает, насколько я понимаю. А то, что местные там ячейки, партии и так далее, это звезда, да, которой можно сказать, у вас что? У вас что там? 26 единороссов, фигня, у нас целый Монсон, у вас всех сломает один. Вот, ну, какой-то там пиар, да, какой-то прикол. А если он с детьми занимается, он занимается, это, в общем-то, и хорошо. У нас бы в Гагаринском проголосовали за ножка. Видно было, как она по-хорошему суетилась и помогала людям, это Юрий пишет. Ладно, поговорим о новостях международных, политических, а может быть и наших, но уже после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, пятница. Пятница, 5 августа. Месяц лета. Последний, завершающий, заключающий и так далее. Вот, но тем не менее, я уже начинаю переживать. Техническое объявление для тех, кто не слышал, на всякий случай. На следующей неделе меня с вами нет, вы от меня отдыхаете. Вот. Потом я вернусь и с вами продолжим, да, продолжим. Буду гостей водить много, все вот это как обычно, да, будем общаться. Будем общаться, изумляться, удивляться, задавать вопросы. Монсон вообще позор, выступает на голых кулаках за копейки. Из любви к искусству. Почему нет? А о чем еще хотел поговорить? Кстати говоря, такая тема. У нас есть Монсон, у нас Валуев. Сегодня, соответственно, тема была достаточно интересная. Сейчас здесь я свою бумажку-то положил. Тема касается инициатив Госдумы. Вот как раз, да, тема про депутатов и так далее. Медиалогия — это такая система мониторинга. Мониторинга информации, публикации и так далее. Вот. Это самая медиалогия составила топ-10 самых громких инициатив, связанных с Госдумой. То есть те, которые вызвали резонанс, которые вызвали сообщения в социальных сетях, которые нас с вами воодушевили, оскорбили и так далее и тому подобное. Прислали мне сейчас картиночку, не могу не поделиться, очень смешная, да, касательно новости позавчерашнего дня. Там двое военных разговаривают по телефону, один из них военный из известного кинофильма, а второй, это, по-моему, Коношенков, судя по, да. И один говорит: ваш приказ выполнен, склад Азова уничтожен. А второй отвечает: я сказал Азова, уничтожить склад Азова, да, ну, смешно, да. На злобу дня, что называется, ну, смешно. Итак, инициативы забавные, и которые вызвали резонанс. И для меня этот список удивил. Я вместе с вами слежу, мы с вами периодически их обсуждаем, вот и сейчас, да, планирую обсудить, что же у вас из этого списка или еще чего-нибудь воодушевило-то. Итак, первое место. Одобрение Госдумы законопроекта об уголовной ответственности за фейки от действий вооруженных сил и за призывы к санкциям для России. Порог заметности составил 545 по их вот этим внутренним показателям. Это первое место. Значит, за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Да? Лишение свободы до 3,5 миллиона штраф. Значит, служебное положение, фальсификация доказательств, корыстное побуждение или мотивы вражды любой расовой, политической или какой угодно, 5 миллионов до 5 лет, лишение принудительной работы, лишение до 10. Если распространение дезы повлекло тяжкие, до 15, ну, не суть важно. Второе место, снятие с рассмотрения Нижней палатой парламента Советом Госдумы законопроекта о, правильно, о QR-кодах для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Предполагалось, что с 1 февраля QR-коды станут обязательны для всех. Вот. Но 14 января Единая Россия вместе с Татьяной Голиковой, вице-премьером, отложили это рассмотрение. Да, не, до когда-нибудь. Третья строчка. Создание российского детского и молодежного движения. Кто бы мог подумать? Третья строчка. Не Коношенков, а Герасимов. Ну да, смешно, да, извините. Вот, значит, российское детское и молодежное движение. Мы с вами обсуждали много раз. Казалось бы, кому это интересно? Кому это интересно? Но, тем не менее, вот оно есть. Так, значит, Четвертое место. Ратификация договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Четвертая строчка заметности парламентских событий. Это 21 февраля случилось, 22-го, то есть буквально до. За пару дней до. Пятое место. Закон о повышении пенсии на 8,6. Единогласно, без воздержавшихся. 30 миллионов россиян коснулось. 8,6%, конечно же. Шестое место. Вот мне кажется, вот такие вещи на первом, да, судя по, как я понимаю, да, людей. Но, тем не менее, всего шестое. Закон о пожизненном заключении для педофилов. Максимальное наказание в виде пожизненного лишения за повторное преступление в отношении половой неприкосновенности всех несовершеннолетних, а не только тех, кто не достиг 14. Седьмое место. Информация о подготовке закона о похоронном деле. Вот это вообще для меня, конечно, неудивительно, да, ну, казалось бы, да. Тем не менее, там обсуждается базовый бесплатный пакет услуг от государства, который должен быть полностью достаточным, поэтому такой резонанс. Восьмая строчка. Признание участников спецоперации ветеранами боевых действий, военнослужащим, а также сотрудникам иных правоохранительных силовых структур, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции. Девятое место. Инициатива о противодействии санкционному давлению. Это речь о законе, который позволяет компаниям, да, по упрощенной схеме производить байбек. Акционеры имеют право изменить предложение по кандидатам совета директоров, ну и, собственно, там ряд других историй на вроде кредитных каникул для розничных заемщиков, моратории на проверок и так далее. То есть это про бизнес. Девятое место, да, ну девятое, ну вот нам-то это вообще бесконечно далеко, хотя, возможно, это важно. Десятое место, последняя строчка в этом рейтинге из 10. Сводный закон, расширяющий список лиц, которые могут быть признаны иностранными агентами. И вроде его уже подписали, он будет действовать с декабря. Вот. Меня удивил этот рейтинг. Меня удивили вот эти законы, которые вызвали наибольший резонанс в соцсетях. Законопроекты. Расскажите мне, пожалуйста, какие у вас законопроекты из перечисленных или вообще других вызвали какую-то эмоцию, да, вы с ними согласны, поддерживаете или не согласны, считаете, что их надо отменить, считаете, что это бредятина, как мы часто говорим в адрес депутатов Государственной Думы. 8-495-7373-948, давайте пообсуждаем депутатов Госдумы нашей и их прекрасная инициатива. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Я просто по-простому, по-колхозному скажу так, что...
Давайте.
Если все вот эти инициативы наших беспокойных депутатов вызывают такое страшное бурление в обществе, то, мне кажется, говорит о том, что их пора давно заменить. Почему? Потому что нормальные органы власти функционируют так, что... Простые люди, ну, не то, что не замечают, но как бы все потихоньку...
Ну, смотрите, знаете, парадокс в чем? Да. Что вы не заметили, что мы их недавно поменяли.
Я согласен, да.
То есть, значит, функционируют они нормально, раз вы не заметили?
По-моему, надо менять снова. То есть, как бы я вот сколько не ходил на выборы, не голосовал там за тех, на кого я хотел бы поменять, но никогда ничего не изменялось, одни и те же.
Ну, вот вопрос. Когда мы голосовали за депутатов Госдумы последний раз?
Сейчас скажу, в 2018 году, по-моему, да?
Вот, видите, насколько вы погружены в политическую повестку. В прошлом сентябре мы выбирали новых депутатов Госдумы.
А может быть, это как бы, ну, нет, ну, извините, тогда я, значит, тогда немножко отстал от жизни, потому что, ну, как
вот.
Бы, наверное, уже у меня началась какая-то апатия.
Давайте про инициативы. Что зацепило из перечисленного списка? Пожизненное заключение для педофилов.
Я помню, там какой-то был период, там, не помню, там, в 90-х годах, там какие-то были вот, ну, реальные проблемы там у нас, а какой-то, значит, там открываешь, ну, включаешь новости, там говорят, там, вот Лужков там или кто там, ну, депутатов вынули, значит, вытащили на повестку рассмотрение вопроса какой-то закон там о пчелах, о пчеловодстве, о прочем. То есть у меня вот примерно...
Ой,
вот
да, так... давайте в реальность вернемся все-таки, пожалуйста. Ну, правда, 18-й год, Лужков, пчелы. Лужков не депутат, кстати, был, а мэр. Но это все прекрасно, конечно. Все-таки хочется поговорить о насущном. Что же вызвало резонанс? Вот я вижу, Гурген звонит. И я сейчас знаю, что он мне скажет. Никакого резонанса, кроме самого существования этих депутатов, потому что они прекрасны, как твари божьи. Да? Здравствуйте, Гурген.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я, да, сказал бы это, но добавил бы, как мне кажется, очень немаловажные вещи. Это то, что ваш покорный слуга в состоянии доверять, а не просто делегировать какие-либо свои функции, так сказать, человеку, который более приближен к ключевым механизмам их осуществления, да, я доверяю человеку, которого я, да, знаю по делам, безусловно. Знаете, конечно, есть уникальные люди вокруг нас с вами, сколько угодно. Чем фантастичен абсолютно не москвич Алексей Гудошников, если вы позволите.
Пожалуйста.
Он ставленник Доренко. Да, очевидно, но Доренко просто так, светлая ему память, не распределял. Его трудно было очаровать такой моментальной харизмой. Он моментально видел потолок, как он выражался. То есть до чего личность сможет и дальше чего не сможет. Так вот, не москвич Алексей Гудошников отличается абсолютно четкой, индивидуальной, как всегда, харизмой, так сказать. Да, она всегда индивидуальна. Он умеет мыслить вслух. Александр, согласитесь, это очень нечастое качество.
Умение мыслить человек... вообще качество у нас, к сожалению, и не сказать исчезающее, но редкое. Да, вслух-то тем более, поскольку оно, скажем так... показывает, что у человека есть глубокая рефлексия, которую он не стесняется. Да? Он не сначала подумает, а потом что-то соврет. А вот сразу, как есть, достаточно откровенно это делает.
Безусловно, это говорит о целостности. Поэтому мне крайне интересно слышать настолько молодого человека, ему 33 года, он говорит вещи, которые созревают, может быть, к 60, да, как у Хазанова.
В общем, нам нужен законопроект о что? Об исключительности Гудошникова? Или о его, соответственно, не знаю, там, повышении в
статусе? Вы знаете, я нахожу... Вы задаете очень резонный вопрос, я понимаю, о чем вы. То есть по данной теме, вы понимаете, есть фамилия Гагарин, Асафов, Рафалов, Гудошник. Вот кто из этих фамилий, так сказать, Гагарин номинально, человек, который отличился феноменальным чувством юмора, ну, он рыба, видимо, да, по зодиаку ему это присуще. Помните, как он сказал, или это ему приписывают, я не знаю, кто я, первый человек в космосе или последняя собака, да? Но это было абсолютно гениально. Знаете, после такой шутки и искрометной улыбки он мой. Я ему доверяю до какой-то степени. Александр, я за то, значит, карать педофилов – это фактически карать больных людей. При этом иного способа от них защититься...
Мы не выносим оценку, мы говорим о том, что вызвало за нас, не вызвало, что нас удивило, скажем так, возмутило и так далее.
Александр, я, с вашего позволения, останусь нейтральным по отношению к тому, что меня вдохновило, потому что не вдохновило ничто, как вы вполне правительски заметили. А вот возмутило многое, в том числе, что то, что призывают быть моей частью тела, находится вне моего тела. Видимо, это мой личный либо недостаток, либо дефект, либо наоборот особенность личности. Я не в состоянии реально доверять какие-то большие дела. Даже тот самый шлагбаум, да, мне повезло, я живу в доме, где на моей лестничной клетке мой реальный сосед и знакомый мне человек занимался вот этим самым шлагбаумом, чтобы соседний там холдинг-концерн не ставил хотя бы туда свои автомобили. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что не оставлю вас в состоянии фрустрации, но поймите правильно, я выразил свое мнение.
Ну, да, я вам вдогонку сообщу, что вот у этой, ну как это, называют иногда исторический анекдот, да, и историческая легенда, у нее есть продолжение. Потому что есть несколько шуток, которые приписываются Гагарину, но вроде как говорят, что даже действительно его. И что вот эта шутка про собаку ему очень нравилась. И он придумал продолжение, ее периодически шутил. А продолжение такое. Знаете, почему после собак послали офицера, спрашивал Юрий Гагарин. И сам же отвечал, да потому что жизнь офицера, она очень похожа на собачью. Спасибо, Гургин. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Сейчас, секунду.
Да, да.
Алло. Да. Ой, сейчас, секунду.
Мы все в ожидании.
Алло.
Да.
Здрасте, Игорь меня зовут. Здравствуйте. Москва. Знаете, вот вопрос про законопроекты и депутатов, я бы его вот сначала разделил бы, вот взял бы отдельный депутат, отдельный законопроект. Вот вы, наверное, ну, вы же готовитесь к, вот, к
эфиру. Немножко, да, вот. Немножко.
Ну, немножко, чуть-чуть. И человек, вы как бы как политолог и так далее, наверное, знаете, вот вы не можете навскидку без Гугла, там, без ассистентов сказать, когда Госдума последний раз какой-нибудь закон не принял.
Честно говоря, я вот за повесткой так плотно не слежу, потому что я выделяю несколько этих, но, насколько мне известно, чего-то там они отложили, не приняли, вернули на доработку в последнюю как раз свою сессию, которая была сколько месяцев назад уже, да?
Нет, именно не приняли. Ну,
не приняли, да,
понятно, не приняли. Вот именно не принято. Я не помню такого, вот, честно скажу.
Вот. Надо посмотреть, но я думаю, таких инициатив сотни, потому что мы с вами слышим постоянно отменить мангалы, запретить еще какую-нибудь фигню, да? Что там было на днях еще? На днях какой-то была тоже инициатива замечательная. Из серии взять все и поделить. Это же все пролетает.
Не-не, именно не инициативы, которые они могут...
Это называется закон-проект. Это закон-проект называется.
Именно закон.
Закон-проект называется любая такая фигня, она в форме закон-проекта подается. У нее есть авторы. Несколько штук. Они проходят сначала регламентную комиссию. Если она по формальным признакам законопроекта соответствует, тогда идет она уже в комитет. Ну, там, комитет, например, по обороне, касается обороны. Если, опять же, там внутри комитета каких-то противоречий нет, то она-то выходит уже тогда на первое чтение. Вот, то есть, что они не принимают, я думаю, что это тысячи различные там макулатуры разной степени и содержания.
Я имею в виду, которые не проходят, там вот какие-то идиотские законопроекты, там, вот особенно там от ЛДПР их очень много, это понятно. Нет, я имею в виду, когда уже вот, уже прошло это, ну, какие-то стадии разумности, да,
вот. Ну вот мы обсуждали закон о этих самых QR-кодах обязательных для всех, это раз. Георгий подсказывает мне, он мне не ассистент, он мне слушатель, да, ассистентов у меня нет. Пишет, закон о ТО не приняли. Вот, например, да. И, то есть, такие вещи есть. То есть, если ходить, сказать, что там сидит 450 соглашателей, которые все, что им принесут, да, и, собственно, подписывают и все, в этом их функция, как это, дьяк, письмоводитель какой-нибудь, то это есть определенное заблуждение.
Ну, мне кажется, в основном да, но не суть. Это мое мнение.
Депутатов мы обсудили, теперь давайте законы.
А по поводу законов, конечно, ну вот, то, что вы первые, наверное, сказали, закон о фейках, потому что непонятно, а кто будет определять, фейк или не фейк. Вот где вот это вот, вот этот золотой стандарт, потому что это как вот
сайт... Ну, вы всерьез задаете этот вопрос? Вы правда не знаете, чем фейк от фейка от не фейка отличается? Нет, как это определить?
Смотрите, вот в Советском Союзе была вот эта статья за анекдоты, да, сведения, заведомо порочащие социалистический строй. Вот. И под это можно было подвести любое. Вот и здесь точно так же. Что является фейком? Вот какие-то сведения, да, ну вот...
Например, Шойгу валяется после инфаркта, Герасимов под арестом. Вот классический фейк, который украинская пропаганда разгоняет. Или под Северодонецком уничтожено 82 танка, вот мы их посчитали на карте, полный провал, да, российская армия бежит, скоро берем Курск. Это тоже самый фейк, разгоняемый украинской пропагандой, который у нас, соответственно, да, многие, соответственно, тащили, да, в том числе известные блогеры. Или русская ракета, да, упала по там этому самому торговому центру с детским садиком, больницей и роддомом одновременно, убило вообще всех, и никаких военных там не было, да? И это, когда тащится, да, добавляются детали и так далее, это и есть дискредитация армии путем публикации недостоверной информации. Так понятней.
Ну, смотрите, по поводу вот валяющегося Шойгу, наверное, все-таки, ну, это смешно, да, и за это кого-то сажать, ну, это как вот из серии за анекдот про Брежнева, вот мне так кажется.
Ну, вам мало что кажется, но это есть инструмент информационного воздействия, да? Вот в том числе и деморализации, да, ну...
А все остальное, смотрите, вот все остальное, по поводу ракеты, да, а вот мы же не знаем, как там на самом деле было. То есть, кто решает, фейк это или нет? Вот я о чем.
Вы меня, правда, вот не слышите, да? Ну, я понимаю, что вы намеренно это не делаете, потому что тогда ваша стройная концепция, что это анекдот про Брежнева, она рассыпается. Телеграм-канал «Война с фейками», сходите, вот прочитайте там, я не знаю, случаев 30, да? А потом не расскажите, что это не доказательство, что это все фигня, а на самом деле никто не знает, ракеты там летают, и все это ложь и так далее. Да, вот там достаточно предметно каждая похожая история, она разобрана в деталях. Вот сходите туда, вот. Почитайте, ознакомьтесь, вам станет понятно, где ваши анекдоты про Брежнева, а где фейки, которые под этот закон попадают. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
А разве вот, помните, в вашем эфире было, когда корабль затонул, мужчина позвонил и хотел вам что-то объяснить. А вы ему напомнили, что за это 10 лет можно получить?
Да, потому что, откуда он знает это, скажите мне?
Нет, но это же не фейк.
Фейк? Я же не знаю, кто он, да? Я не знаю, как он может верифицировать свою информацию. Легко звонить, соответственно, из ЦИПСО, и что?
Нет, то, что вы, с вашей точки зрения, это правильно вы сделали. Ну, человек, может быть, правду хотел сказать?
Откуда он его взял-то?
Ну, как, он военный,
питон. А мы у него по радио это эти документы проверили или что? Чего, я не слышу вас? А у вас человек со связи что-то? Человек чувствует, понятно. Слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Александр. Небольшая реплика.
Пожалуйста.
По депутатам вообще по власти. Я позволю себе напомнить такую известную истину, избитую, наверное, что задача власти, в том числе и депутатов, они же тоже люди, не устроить рай на земле, как обещали коммунисты, обещают, а не допустить ада на земле. Поэтому.
Я не слышал, но это прекрасно, да.
Это известно. Вот, поэтому вот я поддерживаю, когда вы вот молодую девчонку, которая была из новых людей, ну, пускай работают, пускай учатся. Ну, это же наше будущее, в общем-то. Действительно, ну, банальные вещи, но это правда. Вот. Поэтому все это важно. Я хорошие эфиры у вас. Поддерживаю вас.
Спасибо большое. Командор Дринкенс, кстати, он не первый, это так вот, техническое отступление, я сейчас обращаюсь к Гургену, да, многие об этом говорят. Вы не хотите, Гурген, какой-нибудь свой медиапродукт начать производить? Например, подкаст, это достаточно просто и удобно, и я думаю, что многие вы, наши слушатели, да и я, наверное, вы тоже, да, поскольку подкаст для меня не чужой жанр, да, я достаточно много такого контента потребляю, и он мне понятен и удобен, я бы тоже слушал, попробуйте, подумайте. Так, очень нужен закон о гражданстве детей, рожденных в смешанных браках. Ну, наконец-то, пусть им дают гражданство автоматом, автоматически, Юрий пишет. Я, честно говоря, не знаю, что такая проблема существует, надо о ней посмотреть. И вообще, это хорошая тема обсудить с теми же самыми какими-то депутатами. Я себе прямо ее зафиксирую. Гражданство детей из смешанных браков. Мне кажется, там какое-то решение было, но, возможно, я не разбираюсь и путаю. Спасибо вам за наводку. Эту тему мы разберем. Пусть какой-нибудь умный из комитета, да, специального Госдумы нам расскажет, как это. Хотя вот Андрей пишет, дают детям гражданство автоматом. Я, честно говоря, думал, что тоже, что тоже, да, этот вопрос решен. Ну, посмотрим. Вот Андрей пишет, у него смешанный брак, и дети получили гражданство автоматом. Ладно, наверное, с инициативами депутатов будем последить за новыми. Потому что мы с вами любим следить за идиотическими, да, за смешными. Вот, но, тем не менее, бывают здравые, интересные, особенно которые, ну, призваны улучшить нашу жизнь. Улучшают или нет, вопрос грандиозной гражданской дискуссии. Вот, но, тем не менее, намерения верные. Сейчас новости. После новостей обсудим, ну, какое-нибудь наше отношение к какой-нибудь грандиозной проблеме.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве. Это пятница, 5 августа. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем по различным темам, новостям. Хотел опрос обсудить. Опрос такой. Вот он всегда за живое многих берет. Мы же все с вами люди, подверженные различным факторам, да, и вот, соответственно, один из таких факторов хотел обсудить. Не только я, впрочем, и ВЦИОМ еще это. Это ВЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, представляет данные опроса, посвященного теме усталости. Упадок сил знаком большинству из нас. С разной периодичностью усталость испытывает 88%. Среди молодежи до 34 лет это абсолютное большинство. 97% так или иначе пребывают, испытывают усталость. Ежедневно устают. Ежедневно устают, как собака. Тут это не написано, это я уж от себя, да? 31% наших граждан. Представители старшего поколения 40%. Россияне, которые оценивают свое материальное состояние как плохое, 49%. Жители сел 41%. Женщины чаще мужчин жалуются на ежедневную усталость, 34 относительно 27. Ну, в общем, это вывод. Тут дело промежуточно такое, что это возможно из-за того, что за детьми, с детьми приходится возиться. На физическое состояние в большей степени влияет субъективный, а не фактический возраст. То есть те, кто относит сам себя к пожилым, испытывают каждодневную усталость чаще, вдвое чаще, чем тех, кто таковым является по паспорту. То есть я чувствую себя стариком. И я устаю. А если я только старик по паспорту, то и не устаю. 73% против 40%, да, соответственно, такая ассоциация. Среди молодых душой лишь 21% регулярно пребывает в усталости. Самое интересное, да, это больше нытье, пишет Василий. Самый интересный блок, да, самая интересная часть, это главные причины, что же причина нашей с вами усталости. А причина следующая. Трудовая деятельность, 30%. Задолбался я от трудовой деятельности, так что устал. Да, уже кончился день, а я только что встал, и уже устал, как в известной песне. А второе место – избыток психологически тяжелых ситуаций. Третье место, вот мое любимое – дача и огород. Устал я от дачи и огорода. 18% – семья и дети. Достали, устал нафиг. Реже болезни. Устаю, потому что болен. Потому что плохо себя чувствую. 7% всего. Спорт. 6%. Учеба. Странно, в мое время, мне кажется, этот показатель был бы выше. Учеба 5%. Учеба 5%. Значит, как люди борются с этим? Тоже интересно. Пассивные практики, так называемые, да, я впервые слышу этот термин, но интересно, то есть сплю, да, я борюсь с усталостью тем, что сплю, расслабляюсь, медитирую, езжу в отпуск, отдыхаю в выходной, это пассивные практики борьбы с усталостью 48%, 12% переключаю внимание, разгружаю мозг, как кот перед телевизором, глаза заняты, мозг отдыхает, компьютерные игры, просмотр ТВ, чтение, музыка, кроссворды, шопинг. Устал от усталости. Третий день в двух эфирах радиостанции ее обсуждают. Не слышал. Не слышал, поэтому уж извините, да, буду вторичен, да. Возможно, мы с вами новое откроем какие-то обстоятельства. Не то чтобы я устал, пишет Командор Дринкинс, но лечь в канаву и изгнить иногда хочется. Кто-то написал-то сейчас. А вот, Алексей, извините, что не по теме. Люди! Включайте, черт вас дери, поворотники. Кто не включает, горите в аду. Эмоционально Алексей передает вам всем не включающих поворотники привет. И правильно делает. Лазон сообщает, что мой дед, ну, в смысле, дед Лазон, а не мой, после работы строил дом, в котором я сейчас живу, а у меня после работы хватает только на то, чтобы приготовить ужин. Люди стали слабее. Командор Дринкенс комментирует, поворотники не включают, потому что тоже устали. Если рассматривать Нэнси Пелоси, пишет нам мастер, то она не устает и не жалуется, и творческого выгорания в ее годике у нее нет. Как еще люди борются с усталостью? Единение с природой, прогулки, рыбалка и дача, да, 11%. Та самая дача, от которых устают на третьем месте, да? Да, на третьем месте дача, 24%. Значит, спорт... Физическая активность, купание, физкультура, массаж, каждый десятый, 10%. Общение в качестве источника энергии выбирает 8% каких-то специальных мазохистов. 4% занимают руки делом. Не то, что вы, наверное, подумали, это про вышивку, рисование, готовка, домашние дела и прочие рукоделия. Вот такие причины и способы борьбы с усталостью. Расскажите мне про усталость. Расскажите мне про ваш личный персональный ад и как вы с ним боретесь. Телефон-то вы знаете, 8-495-7373-94-8. Анастасия после работы идет в спортзал, помогает, подтверждаю, но я хожу перед работой, помогает еще лучше. Хроническая усталость, 735-й считает, это признак именно нашего времени, постсоветского. Мы с понедельника уже начинаем ждать пятницу. Мне кажется, и это и раньше было так, но не уверен, что это наша прям какая-то такая особенность. Михаил, здрасте. Здрасте, здрасте.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте, Александр. Как, говорит, вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь.
Ну, это такая, да, достаточно, как бы, ну, штамп достаточно распространенный. Да. Устают все, да. И физически, и морально, там, от шума можно устать,
смотрите, например. Смотрите, я вам скажу такую вещь сейчас, так сказать. Я, ну, как бы, смотрю на эту позицию сугубо, так сказать, как бы, с такой научной точки зрения, да, потому что проблема достаточно серьезная, имеет очень серьезные, так сказать, экономические корни, которые начинаются с марксизма, да. Что такое зарплата по Марксу? Это средство на восстановление сил. На восстановление...
Кошмар какой, я еще больше люблю Маркса.
Вот, ну вот, ну а что, вот не убавить, не прибавить, да. И вот изменение технологического уклада за последние годы, оно привело к тому, что привычка к физической работе очень сильно снижается, и люди генетически не очень готовы, так сказать, к работе умственной. Генетически. Ну, у нас 7 поколений генетика держится в человеке, да, соответственно, так сказать, вот если мои там...
То есть яйцеголовых не выросла еще, вот эта самая порода,
абсолютно,
да, не развелась.
Абсолютно правильно, да. Более того, не выросло еще резистентных людей, которым, так сказать, не нужны физические активности. И поэтому вот эти все дачи, огороды, спорта и так далее, это все-таки физическая активность, которая на рынке труда кратно снизилась на рынке труда, да, и кратно повысилась, так сказать, активность, так сказать, умственная, психоэмоциональная и так далее. И вот эта вот история, она, конечно, так сказать, в общем, становится как бы предметом тоже некоего, ну, регулировать это как-то надо. Я, правда, не знаю как. Да, деньгами, ну, дело все в том, что такое понятие, как соцпакет, помните, раньше во всех, так сказать, объявлениях рекрутинговых было там зарплата плюс соцпакет. Сегодня такое практически не встретишь, да?
Не, ну почему, ДМС или как она там?
Да, знаете, как мужик с гвоздем в голове приходит в травмпункт, ему говорят, если вы по ДМС, то мы вам его достанем, а если по ОМС, то загнем, чтобы не мешал, понимаете? Это приблизительно вот в таком контексте. Поэтому, на мой взгляд, все-таки это функция, так сказать, зарплаты, это функция доходов, это функция разнообразия отдыха. И вот пока эта ситуация не разрулена никак, вот будет вот такая вот статистика. Теперь пройдусь по вашей статистике, которую я, ну, где-то частично фрагментарно запомнил, вот, которую вы называли.
Да я вам смотрите. Подскажу, вы скажите, я повторюсь.
Вы как прям вот, да, говорите. Хотите, я вам анекдот политический расскажу, говорит, да ты что, говорит? Ну ладно, говорит, я вам два раза расскажу. Ну,
вот, вот. Я тебе потом дам переписать, да, еще там был
предложение. Да, я тебе потом дам переписать, да. Значит, вот смотрите, там 6 или 8%, так сказать, это спорт, да? Какие-то вот такие вещи. 8% у вас было, по-моему, общение с людьми. Да, то
11.
Есть, как мы расслабляемся, отдыхаем.
А, не, 8, все правильно, 8.
Вы называли 8, да.
8.
У нас, так сказать, это, нет проблемы вспомнить, есть проблема забыть, понимаете. Вот. Поэтому 8. И вот эта цифра, она самая крутая из всего того, что было названо в этом исследовании. То есть люди абстрагируются от других людей, устают от других людей, устают от общения. Потому что еще, так сказать, там 30-40 лет назад...
Не, у нас перекос, смотрите. 8% это общение в качестве источника энергии. Они лечат от усталости. 8,
всего 8, Александр.
Всего 8, да.
8, да. А спорт, устают от спорта, 6%, понимаете? Вот сравните, так сказать, вот эти вот две цифры, и станет понятно, так сказать, приблизительно, ну, как бы, срез вот структуры отвечающих на этот социологический опрос. Да? И 8 это очень тревожная тема. Очень тревожно.
То есть мы не хотим, значит, общаться, вы хотите это сказать?
Да, да.
Нас мы достали хотим... людишки, да, мы социопаты.
Нет, мы не социопаты, но просто, так сказать, как бы вот в коллективах, где в рабочих коллективах, в коллективах, где люди, так сказать, значит, занимались в основном физическим трудом, значит, общение после работы и общение как отдых, да, было очень серьезным фактором. Почему? Потому что на работе не пообщаешься. Ну, трудно поговорить на главном конвейере, понимаете, завода там автомобильного, там, да, сильно пообщаться. Машина может без карбюратора уйти, да, там, вот, или без колеса.
Не, ну, вот. А рука здесь... может вместе со станком испытать чудное единение.
Да, нет, ну, можно, да, это весь вопрос, что с ним делать. Вот, значит, так вот, идея в том, что, так сказать, вот эти вот все наши, так сказать, как бы новации с точки зрения технологического уклада, переход в гуманитарную сферу огромного количества объема человеческой деятельности, огромного объема труда и трудовых ресурсов в абсолютно гуманитарные сферы, в сферы разговора, в сферы общения, в сфере коннектинга какого-то, значит, соответственно, так сказать, это все вот превращает вот ситуацию вот в то, что мы имеем. И сегодня никто... я подчеркиваю, никто не умеет это дело, так сказать, как бы реабилитировать. Значит, как ответ на всю эту статистику и социологию, которую вы зачитали, это рост числа психологов и обращение к психологам.
Антидепрессанты, да. Я тут, извините, немножко отвлекусь, да, тоже. Я уже изучаю проблематику. И вот и стараюсь смотреть какие-то недельные, да, там, тренды, в том числе в интернете. И вот я вижу, бабах, скаканула какая-то история прямо по неделе. Вот ее не было и с нуля, там, до процентов до 16, да. Отсутствие какого-то препарата. Я начинаю гуглить, а это какой-то самый поверхностный такой несложный антидепрессант, вот, да, которым люди лечатся, им их назначают вот те самые психологи, да?
Да, которые не всегда являются клиническими.
Нет, они практически никогда не клинические, но препарат такой базовый, он не особо страшный, но люди как плацебо считают, что он им вот показан, он их лечит, и когда он пропал там в силу каких-то флуктуаций рынка, у них паника началась, они стали
синдром
в интернете...
Синдром отмены.
Но только физический синдром отмены, он не вырабатывает, слабенький
препарат.
Он немножко
препарат. Другой, да, синдром отмены, он другой. Вот, ну вот, а здесь вот такая вот картина. Теперь, значит, что еще хотел сказать, значит, по вот этим вот всем социально-трудовым отношениям. Алло.
Да-да, я слушаю внимательно.
Вот, смотрите, значит, на мой взгляд, чтобы общество как бы не превратилось в общество молодых пенсионеров, потому что все вот это ведет к тому, что люди будут всячески уклоняться с возрастом от работы. Вот все, что вы сейчас сказали, почему я говорю, что это такой, так сказать, большой привет с рынка труда современному обществу. Не нашему, не всем, всем обществам, планете Земля. Значит, потому что усталость вот такого вот плана, она создает как бы, ну, запрос на то, чтобы... как можно раньше уйти на пенсию, как можно раньше завершить работу, как можно меньше работать. И вот эта вот история очень плохая, потому что, так сказать, при той демографии, которая у нас есть, значит, стремление уставших людей перестать работать может привести просто к банальному снижению, ну, объемов экономики, скажем так, ВВП. Поэтому с этим нужно что-то делать, так сказать, системное. На мой взгляд, так сказать, нужно просто очень серьезно стимулировать так называемый принудительный отдых, как я его люблю, так сказать, называть. Ну, например, там ту же самую систему санаториев, те же самые системы, так сказать, каких-то вот таких вот регулярных отдыхов. Не сокращать, а увеличивать период отпусков. И заниматься этим, как, в общем, такой достаточно важной государственной проблемой.
Вы знаете, вот важная государственная проблема, это действительно так. Это действительно влияет, да, это можно там в макроэкономических показателях прям вывести.
Да.
Вопрос только в том, смотрите, я вот там простой человек, да, вы тоже. И нам государство говорит, а давай-ка ты делай, дружок, нечто вроде производственной гимнастики. Например, за час до сна откладывай телефон из рук вон, да. Вот, и как-то, ну, я условно говорю, и как-то пытается это контролировать. У нас с вами бунт подростка, куда ты лезешь? Я сам решу, когда мне что отдыхать. И не хочу я в той санатории, я бухать хочу на даче. Но это же будет нормальная реакция.
Я вот уже на даче, вот, хотя еще не бухал. Вот, значит, вы знаете, на самом деле реакция будет правильно, как вы говорите, возможно, да. Но почему такой реакции не было раньше? Почему, так сказать, как бы люди стремились отдыхать с выездным каким-то туризмом, с какими-то, так сказать, вот такими вот новыми впечатлениями? Потому что на работе впечатлений было мало. Сегодня эмоционально на работе, на любой, впечатлений столько, что человек устает от этих впечатлений. И сегодня нужно придумывать какие-то, так сказать, очень серьезные реабилитационные программы, в том числе по профзаболеваниям. Потому что то, о чем... Ну, я просто знаю, о чем я говорю, потому что в некоторых отраслях системы профзаболеваний просто отсутствуют. Хотя в советские периоды там и раньше они были. Да? И вот в макроэкономических показателях, понимаете, производительность труда, да, Вот кто-то у нас говорил, да у нас самая, там, одна из нефти производитель труда. Я знаю, кто это говорил. Не хочу в эфире фамилию называть.
Значит, это самое, я знаю, Кудрин.
Нет,
Медведев. Кудрин тоже.
Да и Кудрин тоже, что самая низкая производительность труда. А знаете, почему так говорилось? А очень просто, потому что производительность труда в знаменателе рабочее время. В знаменателе. И мы все работаем сильно много. Ну, например, найдите торговый центр в Европе, который открыт до 11 вечера.
Ну, зависит от Европы, но в целом соглашусь.
В целом, да. Да?
Значит, по большей там... части, да. И в выходные еще он может не работать, да. Легко.
Да, а ВВП делается у нас в торговле, так сказать, на больший процент, чем, например, в производстве. И вот в этой ситуации, так сказать, конечно, когда мы в знаменателе берем все время всех работников и счислители, так сказать, все, что они произвели в виде ВВП, да, так сказать, у нас получается, что у нас космический знаменатель и общий показатель ниже. Хотя на самом деле это не совсем так, мягко говоря, да. И вот я просто боюсь того, что, так сказать, огромное количество людей, вот эта вот армия тех, кому сегодня там 30, условно говоря, если она сильно устанет от вот такой вот работы, если она сильно эмоционально выгорит и так далее, то, так сказать, желающих работать не будет. А поскольку не будет желающих работать, мы столкнемся с проблемой, так сказать, системного привлечения, так сказать, иностранной рабочей силы дешевой, там, да, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я не знаю, что с этим делать с точки зрения, вот как бы, как специалистам, да, как Минздрав соцразвития, там, условно говоря, да. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что это очень крутая проблема, потому что, так сказать, у этой проблемы выход – это экономика страны. Вот, и в честь пятницы, и, так сказать, в честь того, что вот я вчера одну тему очень интересную зацепил, но она повисла у вас вот в эфире, не у вас. Вашего начальника, она повисла насчет дьюти-фри для дипломатов.
Березка так
называется. Нет.
Вот но они уже отрицают, что это не березка, но в народе-то это березка,
да, та самая. Вот вы поймите правильно, так сказать, вот, значит, профессионально, как специалист по внешней торговле, все-таки скажу вам так, есть 234-я статья Таможенного кодекса Таможенного союза. В ней изложено... таможенная процедура беспошлинной торговли. Беспошлинная торговля – это просто таможенная процедура. И там есть, так сказать, три состояния людей, три вида, так сказать, правил покупок при экспорте, при импорте и для представителей, значит, дипломатических международных организаций внутри страны. Так вот, первые две, импорт и экспорт, располагаются в пунктах пропуска, многие из которых просто сейчас закрыты, как вы сами знаете, или практически закрыты, да? И это люди, которые вот приезжают, уезжают. Транзитная зона на границе, да? А вот как бы мертвая норма такая, спящая норма, когда для дипломатов и сотрудников международной организации...
И их пособников, да.
И членов их семей, проживающих с ними, дословно по закону. Вот это самое будет интересное выяснить, с кем ты живешь, сотрудник международной организации, чтобы хеноси покупать 6 ящиков. Вот, беспошлино, да? Ну, я смеюсь. Вот. Так вот, это та самая ситуация, при которой, так сказать, просто вот эта норма, она не распространяется на расположение магазина обязательно в зоне прилета, вылета и международных пунктов пропуска. Вот для этой категории. Поэтому это просто реализация нормы, которая была заложена еще в таможенный кодекс ЕАЭС.
Да Господь с ним совсем, Михаил. Честно говоря, меня это как-то очень мало за него занимает.
Ну, тем
откроют,
не менее,
просто... откроют. Это я услышал. Да. Вспоминаю из личного опыта в 2014 году визит в Duty Free, который еще тогда функционировал, да, по-моему, это было в Донецкой Народной Республике. Вот только-только перестала тут быть Украина, может, несколько месяцев назад, а Duty Free работал. И какие-то там совершенно ничтожные деньги все стоило. Но это так, из личного опыта. Возвращаясь к теме, да, хочу напомнить, шутка есть такая, такая картинка, обращение к людям, да. Это к вопросу о усталости от работы, да. Люди, которые работают по 10-14 часов, которые на связи даже ночью, которые воспринимают любую задачу как личный вызов, которые умрут, но доведут проект до конца, вы мало стараетесь, да, это такая шутка, но вот на самом деле у нас действительно люди на работе, в общем, достаточно серьезно пригорают. Хотя не все, да, есть люди, которые к работе относятся, ну, достаточно там легкомысленно. Я даже не знаю, что формирует разные отношения к работе. Вот, но, тем не менее, это факт. Все мы устаем, вот Анна пишет, я отдыхаю в пробках. Единственное место, где никто не достает. Правда, я включаю поворотники. Правда, я включаю поворотники. На что они будут жить, если работать не будут? А на даче раньше с рассветом проснуться, налить кофейку, сесть на балконе, послушать трели птиц. Очень помогает. Так, что еще? Сейчас все хотят в IT, роботизация профессий, для русских туристов все открыто. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Желаю вам хороших, теплых, жарких выходных. Искупайтесь, если у вас есть такая возможность. Ну, вот, или как-нибудь еще поборитесь с усталостью, да, и в пассивном, и в активном состоянии. Но только так, чтобы от отдыха отдыхать не пришлось. Всем хороших выходных. Была программа «Отбой». Через недельку увидимся. Слушайте радио.